Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Прежде чем мы с вами продолжим исследовать эту тему, я хочу сделать некоторые маленькие объявления. Кто сейчас уже присутствует, да, я имею в виду на трансляции, наверное, обратил внимание, у вас, наверное, тоже есть такая надпись, что сообщение с чатом прервано, мы пытаемся восстановить его, подождите, потом написано, что значит, не удается восстановить соединение с чатом, то есть чат у меня сейчас не работает. Причина какая, мне трудно сказать, что это за сбой или это чата, как говорится, работа, да, чат не работает, поэтому имейте в виду, что, может быть, трудно будет что-то написать. Хотя можете попробовать, а вдруг получится. Это одно объявление. Потом еще такое объявление небольшое. У меня моя почта находится на Mail.ru. И некоторым людям я делал рассылки на предстоящее наше общение именно через эту почту. Часть людей я информирую при помощи рассылок в скайпе, часть по почте, кому как удобно, да. Сейчас в связи, я уже так буду говорить образно, в связи со всемирным потеплением, Mail.ru у меня блокируется, и мне с каждым днем все труднее и труднее, туда пробираться таежными тропами, чтобы сделать рассылку. До сегодняшнего дня мне получалось это делать с трудностями, с потугами, но удавалось, да. Сегодня вообще оказалось невозможным туда зайти и сделать рассылку по почте. Поэтому, кому я делал рассылку до сих пор по почте, сегодня эти люди не получили мою рассылку. Не знаю, как дальше будет с этим вопросом. Может, как вариант, давайте те, которые получали рассылку по почте, давайте установим контакт в скайпе, и вы будете получать рассылку по скайпу. Пока там вроде бы проблем с рассылкой нет. Или мне, может быть, придется завести еще какую-то другую почту, уже не связанную с Mail.ru, да, и перенести туда все мои почтовые контакты. Если, конечно, я туда проберусь снова, и мне удастся вот эти контакты оттуда достать. Сегодня я вообще не смог туда зайти. Не знаю, как получится там в течение дня или завтра, да. Но я вот вам говорю, такая ситуация. Или как вариант, может быть, для тех, которые не смогут получать рассылки по почте, как вариант, я не знаю, там подписанный, не подписанный, по желанию. Если есть желание, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы вы могли получать извещения о предстоящих общениях. Да? Хотя некоторые мне тоже писали, что на колокольчик нажимаю, а извещение не поступает. Вы видите, да, чем дальше в лес, тем больше дров, тем вроде больше мы в какую-то там цивилизацию движемся, да, тем жизнь становится все хуже и хуже. Это вообще не по теме, то, что я сейчас еще хотел бы вам сказать, просто хочу предупредить, мало ли, когда там я опять буду говорить, и время пройдет какое-то. Я хочу, чтобы вы просто знали. То, что сегодня происходит вообще, в частности, где-то в какой-то местности, войны, да, в масштабах планеты нашей, вообще все идет все в более-более худшую сторону, да. И к чему мы придем, я вам уже говорил когда-то, на эту тему сегодня немножко просто повторюсь. Жизнь будет все хуже и хуже. Голод уже предвещают, это даже в таких глобальных масштабах, будем говорить, те, которые владеют, как говорится, нашей планетой, нашими финансами, и вообще всем, что здесь происходит, они прямо говорят к осени 22 года, опять же, из-за Путина, как вы знаете, да, голод будет по всей планете. Подорожание, сначала будет подорожание, максимальное, кто говорит, 300-400%, да, в связи с тем, что сейчас нарушаются всякие транспортные связи, да, поэтому, с продовольствием будут большие проблемы. Поэтому я вам просто как бы даю совет. Конечно, не надо сходить с ума, но по возможности сделайте какие-то запасы, что можно вырастить у себя на огороде. Вырастите, да, что можно, как говорится, сохранить на зиму. Сохраните на магазины, на торговые сети. Большие надежды не возлагайте, потому что, сами понимаете, нарушаются логистические связи, нарушаются, как говорится, вы сами понимаете, подорожание, там удобрений нет, топливо дорожает, сельское хозяйство может быть даже нерентабельным, кто-то даже вообще отказывается там уже землю обрабатывать, потому что, говорит, ну, вырастим, вложим, возьмем кредиты, а собрать не соберем и получим, останемся банкротами, да. Все идет к тому, что проблемы будут в первую очередь. Сначала подорожание, потом, как говорится, вообще люди будут сидеть, как говорят, на бабах. Поэтому подумайте немножко, как говорится, без паники, без там всяких, как говорится, волнений, да. По возможности, что можете сделать, сделайте, потому что времена приближаются не лучше, а худше, хуже. И хуже будет постоянно. Я вам уже говорил, для того, чтобы установить новый мировой порядок, да, для этого нужно сделать хаос на Земле. Для этого может использоваться различные способы, методы, да. Это и война, это и санкции, это и нарушение логистических связей, да. Это и топливо, это и неурожай, да, или невозможность посеять, и невыгодно, когда человеку сеять и потом собирать, да. Это и, сами понимаете, вот эти болячки, которые сегодня есть, и о которых говорят, что вот уже опять новые, понимаете, вот куда ни глянь, все идет к тому, чтобы создать на Земле хаос, и, как я когда-то вам зачитывал, да, один человек, довольно известный, его уже нет, да, Бжезинский, тот сказал, говорит, мы сделаем это все, чтобы, и вы сами попросите, чтобы мы установили новый мировой порядок. Он будет, мы никуда не денемся, об этом написано в пророчестве книги Откровения, да, ну и вы понимаете, что бы мы, извините, захотели, пусть даже в кавычках, да, чтобы мы сказали, когда это все кончится, да дайте нам хоть день передышки какой-то, да. Вот такое должно происходить. Поэтому панике не поддавайтесь, но трезво, здраво подходите к тому, что сейчас происходит в мире, да. Ну, я не говорю, ну, как говорится, на всю жизнь не запасешься, не знаешь завтра, где ты будешь и как жизнь обернется, да, какой стороной к тебе. Ну, хотя бы на какое-то время, да. Нужно подумать и иметь какие-то там необходимые запасы, да. Сами об этом думайте и не забывайте, конечно, самое главное, что мы живем в мире, где все люди зависят от кого-то. Верующие, если они настоящие, они будут зависеть от Бога, да. Даже если будет голод, даже если будут проблемы, но мы с Богом не играемся. У нас религия – это не какой-то обряд, да. Мы не ведем двойную жизнь, мы честны перед людьми, перед Богом, если это у нас так. Я вам хочу сказать, да, благоразумие оно должно быть, есть возможность какие-то запасики сделать, сделайте, да. Но если и случится, что не будет, будем говорить, уже возможности пользоваться запасами какими-то съестными, то Бог вступится, и будет чудо, и будет ворон, который принесет, как говорится, и будет тот, кто подаст, невзирая на запреты, и кружку воды там, или кусок хлеба, да. Хлебом и водой народ Божий не будет оставлен. А вот кто народ Божий, а кто притворный народ Божий, жизнь именно покажет. Поэтому душу готовить, отношения с Богом, как говорится, на высшем уровне надо поддерживать, да, это задача номер один перед каждым из нас. Поэтому имейте в виду это и готовьтесь, ждут нас времена не совсем хорошие. Это мягко, я так сказал. но конец света точно неизбежен. И то, что мы сейчас говорим о той информационной войне, которая творится, это все из этой же оперы. Я имею в виду, для создания вот этого хаоса, чтобы посеять вражду, чтобы ненависть, чтобы всех разделить, всех обозлить, натравить друг на друга, это все входит в эти планы, включая и эту войну, да, которая сегодня есть. Это признаки того, я уже вам говорил, что тема бойцами, жертвами информационной войны, эта тема является продолжением темы о том, что конец света неизбежен и что мы находимся на краю пропасти. Так что не надо удивляться, кто-то скажет, я не верю, это невозможно. Верьте, стройте планы, скоро вы вспомните мои слова, если вы слушаете, вспомните о своих глупостях. И, может быть, задумайтесь, на каком основании вы говорили, что этого не будет. Я имею в виду конца света. Мы идем туда, и об этом уже все, кто только мог сказать, сказали. Я имею в виду из тех, которые в больших, как говорится, властях находятся, да. Мир больше не вернется к прежнему образу жизни. Прежней жизни больше никогда не будет. Мы вступаем в новое, как говорится, перестройка. Опять перестройка, то было в Советском Союзе, теперь будет во всем мире, да. Но мы вступаем в такую фазу, что будет хуже и хуже, и типа готовьтесь и готовьтесь. Те, которые это планируют, у них запасы есть, они там планируют под землей города целые, там все, как говорится, коммунальные услуги, там и солнце будет искусственное, и выращивать будут, и в кафе будут ходить. Ну, как говорят, бабка надвое гадала, кто где будет жить и чем будет питаться. Я вам одно говорю, что с Богом не проиграем. С Богом не проиграем, хотя претерпеть придется. Чтобы мы увидели, чтобы мы наелись этой жизни, чтобы мы ее возненавидели, и чтобы наше сердце отвратилось от этой жизни и обратилось вот туда, к Богу. Ну, а теперь ближе, как говорится, к теме, да. После вчерашней нашей встречи мне человек написал в комментариях, что я так и не ответил на вопрос, что такое бодрствовать. Я, в принципе, как бы и не затрагивал эту тему, чтобы вот сказать, что бодрствование – это вот то-то, то-то, то-то. Я просто, ну, перечислял там некоторые моменты, да, и говорил, что верующие, многие понятия библейские даже не понимают, что это обозначает. Ну и как бы в качестве примера привел слово бодрствование, да, что такое бодрствовать. И, ну, человек пишет, что я как бы не ответил на этот вопрос, но я его как бы и не задавал, и не ставил целью на него ответить, просто как бы в качестве примера. Хотя я говорю, раньше я эти слова, вот эти выражения я употреблял, и я объяснял, ну, знаете, как говорится, бывает человек не сразу на все обратит внимание, не все запомнит, что-то, может быть, забыл, да. Вот поэтому я этому человеку ответил, что я как бы ответил на этот вопрос, да, только, может быть, не так прямо, знаете, вот типа бодрствование, это то-то, то-то, то-то и то-то, да. В моей речи я просто говорил, как бы, знаете, вскользь, говорил проще, чем вот уже там человеку я ответил. Я говорил так, что надо думать перед тем, как кто-то что-то собирается говорить или делать. Думать перед тем, как что-то делать или говорить. Вникать. Заметьте, мы говорим от избытка сердца, да. Значит, думать, контролировать не тогда, когда я уже сказал, да, это уже поздно, а думать, когда эти еще слова в зародыше, в нашем сердце, когда у меня уже появляется настроение вот такое, что-то сказать или сделать, я уже как бы обуреваем какими-то страстями. Так вот, бодрствовать – это значит как бы контролировать свой внутренний мир. Ну, теперь я так уже более так, ну, как написал человеку в комментарии, я ответил ему, да, я повторю, потому что, может быть, не каждый как бы прочитает этот комментарий. Бодрствовать – это значит думать головой, подчеркиваю, потому что некоторые люди думают, что думать – это вот, они даже не понимают, что это к голове относится, к здравому рассудку. Они, бывает, чувствуют, говорят, что думаю, да. Потому что и то в образе, в виде мыслей, и чувство в виде тоже мыслей каких-то словесных, да. Так вот, бодрствовать, это значит думать именно головой перед тем, как что-то сказать или сделать в порыве какой-то похоти или страсти. Бодрствовать, это значит контролировать разумом весь свой внутренний мир, замечая любую, даже самую маленькую внутреннюю похоть, обиду, раздражение, равнодушие, неприязнь, корыстный расчет, зависть, желание обмануть, приврать, слепую влюбленность, влечение к противоположному полу, ну, как бы сексуальное влечение, да, это вот на уровне помышлений сердечных, так будем говорить, да, это бодрствовать, это заметить, это надо для этого вникать в себя, чтобы это заметить, да, заметить вовремя. И это не только все надо заметить, но и вовремя пресечь эти побуждения, не подчиниться им и поступить так, как велит нам наша совесть, как бы мы желали, чтобы с нами люди поступали, а не наши разнузданные страсти. Все, вот это входит в понятие бодрствования. Это целый комплекс мероприятий по обнаружению, пресечению и уничтожению внутренних негативных побуждений. Я думаю, что понятно выразился, да. Ну, коли уже, как говорится, получился такой вопрос, да, ко мне, то я и, ну, ответил уже так, будем говорить, более-менее, так сказать, знаете, ну, извините, вроде как будто бы даже каким-то академическим языком, да, так, ну, четко, что бодрствование – это то-то, 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 вот как будто бы какое-то правило. И чтобы вы поняли, вообще суть бодрствования – это контроль, это наблюдение, это как часовой, который охраняет какой-то объект. Мы все должны бодрствовать, охраняя вот этот объект от агрессии со стороны сатаны, чтобы мы не поддались на провокацию зла и чтобы это зло не сделали. То есть бодрствование – это контроль. Это то, что вот с нами сегодня делают, да, везде видеокамеры, там цифра везде, как говорится, все считывается, биометрия, в общем, где кто, чем занимался, сразу находят, все базы данных тут, как говорится, подключены к этим видеокамерам, да. Вот это, я так привожу пример, мировое правительство бодрствует, чтобы никто не остался потерянным или забытым, чтобы контролировать не только его движение, перемещение, а и где, и что, и с кем, и как, и даже что думает. Поэтому бодрствовать – это именно вот это. Но я задаю вопрос, это контроль. А зачем? Если просто контроль, но ничего не делать, ведь бодрствовать надо над нашим негативным содержимым, которое внутри нас. Если надо его вовремя заметить, потому что это плохое что-то, да? Далее, зачем контролировать, зачем замечать, если дальше ничего не делать? Поэтому я и говорю, что бодрствуем мы не просто для того, чтобы заметить, а чтобы заметить, потом пресечь, не дать ему проявиться в себе, а потом уничтожить. Ну, вот такой расклад. Ну, а теперь продолжаем конкретно уже нашу с вами тему, да. Я хочу напомнить вам один такой текст, это первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 текст. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Ну, тоже я этот текст не раз вспоминал, не раз объяснял, сейчас только немножечко как бы повторюсь, в ракурсе нашей темы, да, по поводу информационной войны. Заметьте, душевный человек – это греховный, это плотской, это эмоциональный, это человек, которым руководят эмоции. То есть, другими словами, как я говорил вчера, это люди, которые не дружат с головой. То есть, амбициозные, гордые, обидчивые, злоречивые, не любящие добра, завистливые и так далее и тому подобное. Вот эти люди, преданные и являющиеся рабами греха, ну вот, из того, что я перечислил, и этот список можно продолжать бесконечно, да, люди нездравые в уме, они не могут принимать того, что от Духа Божия. Задаю вопрос, А Дух Божий чему учит? Добру или злу? Добру, естественно, да? Далее, Дух Божий одобряет мои греховные качества, мои греховные побуждения или осуждает? Осуждает. Почему душевный не принимает того, что от Духа Божия? Потому что душевный, он же преступник, он же безголовый, он же и гордец. Он же все знает, он понимает, он ни в чем не заблуждается. А Дух Божий говорит, что ты не прав, что ты вообще ничего не знаешь, что движет тобой недобро. И как бы там ты себя не маскировал какими-то красивыми, великими и добрыми целями, но тобою движет зло. И душевный человек чувствует унижение, чувствует оскорбление и начинает выступать против. Он протестантом становится против Бога, да? Так вот, смотрите. Почему не принимает того, что от Духа Божия? Потому что Дух Божий говорит правду. Но эта правда болезненная для душевного греховного человека. То есть, другими словами, душевный человек Бога не принимает не потому, что он как бы против Бога, а потому что Бог говорит ему, в чем он не прав. Он его обличает. И получается, он его как бы унижает, оскорбляет, он как бы его не любит, ну а душевный начинает обижаться, раздражаться, возмущаться и пылать каким-то в кавычках праведным гневом против Бога и Духа Божьего. Вот это чтобы вы понимали, почему душевные греховные люди не принимают истины Божьей, почему Библия им кажется сказками, да, почему они противятся обличению, почему они вообще, когда кто-то подсказывает, они вечно обижены, и почему, когда голос разума говорит, сделай вот так, я тебя, Бог, как бы Бог говорит, я тебя люблю. А душевный человек это воспринимает как насилие, вмешательство в личную жизнь, унижение и оскорбление. Ну, человек звучит гордо, да? Слышали такое, наверное, выражение? Так вот, смотрите, он не принимает от того, что от Духа Божия, то заметьте, не принимает правду, не принимает истину, но принимает как бы что? Ну, свое заблуждение. То есть, другими словами, сам человек себя обманул в силу вот этих, будем говорить, психологических своих внутренних составляющих, да? Он сам себя обдурил, он сам себя себе внушил, что тот образ жизни, те побуждения – это и есть правда, это и есть справедливость, и так оно и должно быть. Поэтому он и противится всему тому, что и тому, и кому, кто с этим не соглашается или кто это обличает. Теперь смотрите, потому что он почитает это безумием. Вы слышите, да? Ну, я пример приведу. Дух Божий говорит там, ударили в одну щеку, подставь другую, да? Для человека обидчивого, для человека гордого – это безумие. Меня же убьют, надо дать ему так, чтобы, как говорится, у него зубы повылетали. Душевный человек, допустим, жадный. Бог говорит, поделись. Вот человек нищий, дай что-то, поддержи его. Он считает это безумием. Он считает, что это справедливо, что кто-то там бедный в данный момент, да, он не пытается вникнуть, ведь бедным человек может стать от того, что пил, бедным от того, что случилась беда, бедный от того, что там его обманули, отняли квартиру, и он оказался бомжом, да. Ну, душевный в эти вещи не вникает. Он считает, что вот так и надо, вот так и должно быть. И дать кому-то, что я говорю, я дурак, да? Нет, вот голодранец, вот пусть он и голодает, пусть и думает головой. То есть это я такие примеры просто привожу, да. Душевный человек, когда Бог ему, ну, допустим, мама, бабушка, да, когда ребенок закатывает истерику и устраивает, как говорится, психологическую диверсию против мамы, да, типа бьется о пол головой, истерику закатывает, синеет от крика, да. И Бог говорит, не трогай его, не подходи, не упрашивай, встань, чтобы он встал, да, дай по заднице, но не уступи, потому что вся жизнь будет проиграна тобой перед этим ребенком, да. Но душевные считают, что это безумие, ребенок же разобьет голову, ему же больно, а то, что он это делает с целью повлиять на маму и подчиниться и стать рабыней этого ребенка душевному человеку в голову не приходит. Душевный, он же, ну, человек этого там, чаще всего женщины, да, они вот жалостливые, вот надо пожалеть, и потом всю жизнь жалеют, всю жизнь уступают, потом превращаются в рабыню, дети превращаются в диктаторов, да, потом они стонут, потом они мучатся, потом передачи в тюрьму носят, потом, как говорится, батрачат, а дети не работают, вот такая жизнь. То есть душевный человек не принимает истины, не принимает того, что от Бога, из Библии, от Духа Божия. Для него это безумие. Я преступник, я жадный, я гордый, я обидчивый. У меня своя психология, своя программа поведения, да, я запрограммирован, это умно. И все, кто не согласен, все глупцы, все безумные. И дальше написано, и не может разуметь, обратите внимание. Почему? Потому что о сём надобно судить духовно. Заметьте, судить здесь имеется в виду рассуждать духовно, то есть головою. Дух на языке Библии с маленькой буквы – это разум. Душевный – это чувственный, это эмоциональный человек. Духовный – это разумный, чтобы вы просто понимали. Духовный – это не тот, кто там сидит, о чем-то рассуждает, собирает какие-то, ну, интересные цитаты, выражения, мудрость какую-то собирает, да. Духовный человек – это не тот, который коллекционирует, собирает, а духовный, который живет духом, живет разумом. Он разумный, он мудрый по жизни, а не по философии. Значит, я думаю, вы поняли меня, да? Не может разуметь, потому что разумеют головою, да? А эмоциями там нет, там в эмоциях нет разумения. Там просто эмоциональная реакция на какую-то акцию, на какого-то человека или на какое-то событие. Поэтому душевный не только не принимает правду, не принимает истину, да, он не имеет внутри себя понятия об этой правде и об этой истине. Поэтому не может о ней и говорить другим. То есть, другими словами говоря, душевный – это человек греховный. Он, как я уже говорил, преступник. Он же и безумный. Поэтому все, что он говорит, выдавая что-то кому-то за правду, за истину, да, он истины не понимает. У него черное, белое, белое, черное, да. Поэтому он не может говорить правду, он лжет осознанно или неосознанно. Получается, вот осознанно или нет, но он говорит неправду, говорит свои заблуждения. Он врет людям, вводит их в заблуждение, может быть, даже не понимая этого. Как правило, люди душевные, люди импульсивные, люди эмоциональные, они вообще не контролируют, не анализирует ни речь свою, да, как зэки говорят, не следит за базаром, не фильтрует его, да, все вот так вот в порыве наговорит, потом не помнит, что сказал, кому сказал, так ли было или не так было. Он прав, поэтому он не утруждает себя такими размышлениями и наблюдениями. Ну, подводя как бы итог вот этим рассуждением, что я хочу сказать? Голос Бога – это голос разума внутри человека. Поэтому голос Святого Духа – это голос, который мы слышим внутри себя через разум. Это тут речь не идет ни о каких говорениях на иных языках. Бог разговаривает с человеком на том языке, на котором он разговаривает и на каком он мыслит. Вот как он мыслит, да, как он разговаривает, так вот, когда разум говорит, а внутри, если кто-то из вас вникал в себя, то вы, наверное, обратили внимание, если не делаем что-то сгоряча, да, то мы слышим, один голос одно говорит, к одному побуждает, другой голос говорит совершенно к другому. Один голос побуждает к тому, что рискованно, что обернется, может быть, злом для меня и для кого-то, да, который и побуждение имеет нехорошее в отношении кого-то, да, а другой голос говорит, не делай, уступи, не подчинись. Голос напоминает, что тебе будет, какой у тебя уже был опыт, что ты это забыл. но мы всегда обуреваемы чувствами и страстями, похотями и гордынями, да, мы всегда отвергаем голос разума, и потому и называемся душевный человек, человек, который движим душою, эмоциями и чувствами бесконтрольными и неразумными. Это называется душевный, греховный, плотской человек, говоря языком Библии. Разумный, духовный человек – это человек, у которого голова управляет всем его процессом. Эмоции управляют – я душевный. Голос разума управляет – я духовный человек. Кто чем живет, тот, исходя из этого, и так называется – душевный или духовный. Я напомню, там в притчах, в Екклесиастах много таких слов, да. Я, Бог говорит о себе, я разум. Обратите внимание, я разум, у меня сила. Другое место. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Вы видите, какие слова? Поэтому там, где мы читаем в Библии Дух Божий с большой буквы, свидетельство Духу нашему с маленькой буквы, это разум Бога. Весь и Дух Святой научит, наставит. Вы сами понимаете, это исходит из интеллекта Бога, из его, ну, будем говорить, сознания, да, его мысли, которые меня научат, наставят, напомнят, утешат, обличат, да, его мысли из его разума, да, проникают, или, как говорится, достучались до моего разума, и я могу слышать мысли Божьи. Это не отдельная третья личность. Почитайте. Отец и Сын. Благодать вам от Отца и Сына Его Иисуса Христа. Почитайте Откровение, где написано. Увидел я на престоле, сидит ветхий днями. И дальше посреди престола. Агнец как бы закланный. Дальше там четыре животных, там еще кто-то есть. Но там Духа Святого нет как личность. Поэтому еще раз просто говорю, что Дух Святой – это разум Бога, который учит человека святость. А выражения библейские разные, да. Дух Божий – это говорит, что разум Бога. Дух Христов – это что Дух Христа. Дух благодати – что это Дух, который благо дает человеку. Дух Святой – это все об одном и том же идет речь, да. Дух Святой – это тот же самый разум Божий, у которого основная функция как бы производить работу освящения внутри человека. Поэтому душевный – это неразумный, нерассудительный человек. Этот человек не может бодрствовать в принципе, потому что бодрствует умом, а у него его нет. Бодрствовать может только тот человек, у которого есть хотя бы остатки ума. Если он начнет бодрствовать, разум будет развиваться, человек будет становиться все более и более глубоко понимающим любые процессы, да, ну и, естественно, становится мудрее и мудрее. Я уже вам говорил, чем больше человек подчиняется эмоциям, тем более греховным он становится и более безумным. Чем более подчиняется, чаще подчиняется разуму, тем разум увеличивается и происходит воспитание ума внутри человека. Если бы мы понимали эти процессы, которые происходят внутри нас, да, если бы мы вникали в себя, мы бы поняли, процесс воспитания ребенка, он абсолютно идентичен тому процессу, который происходит внутри меня, если я собой занимаюсь и себя воспитываю. Я бы понимал, как ребенка сделать, чтобы он был послушный, да, душевность, вот эти порывы, похоти, страсти, я бы тушил, я бы гасил, иногда, может быть, бы камертоном хорошего настроения пользовался бы по одному мягкому месту, да, но я имею в виду, я бы не позволил ребенку вот жить страстями, и у него уже в малолетнем возрасте появился бы ум и мудрость. Он бы привык слушать, не привык бы или отвык бы возмущаться. С ним бы можно было даже в трехлетнем возрасте говорить о каких-то достаточно взрослых вещах, и он бы мог понимать, он бы спрашивал, он бы учился, а не выступал, не закатывал истерики, как это вот зачастую у нас и происходит. Ну, это тоже такое небольшое отвлечение, да. Я еще напомню один текст, это из притчи, кажется, 2 главы, да. Если наклонишь сердце твое свое или твое к размышлению, да, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Вот и делайте выводы для себя. Человек, который не понимает Бога как разум, как премудрость, да, человек, который является душевным, плотским, амбициозным, гордым, надменным, да, импульсивным, страстным, плотским, в похотях, как говорится, по самые уши, да, эти люди, они не могут не говорить правду, потому что они сами обмануты сами собой или кем-то, да. Они не могут понимать, что такое правда. Они не могут говорить правду, и таких людей не надо слушать. Я вам просто вот это рассказываю для чего. Я делюсь своими опытами, своими наблюдениями, своим видением и пониманием Писания, да, потому что у меня Писание проходит, будем так говорить, стадию производственную стадию. То есть я не просто читаю, я прочитал, задумался, не становлюсь в какую-то позу, наблюдаю за собой, наблюдаю за людьми, за жизнью, так ли, как написано, происходит в жизни. Да, точно так. И то, что я вам вот это рассказал, вот кто может говорить правду, кто не может говорить правду, да, вы должны просто это сами проверить и в этом убедиться. Если вы просто так теоретически со мной согласитесь, да, вроде разумно, и не включите мозги, не начнете проверять, да, вы будете продолжать заблуждаться, подпадать под различные влияния, под чью-то пропаганду, становиться на чью-то сторону, ополчаться против какого-то, против чего-то или кого-то другого, да. То есть вы будете и бойцами, будете и жертвами этой информационной войны. Проверьте это на собственном опыте. Понаблюдайте и убедитесь, чтобы вы не были верующими, которые говорят «верую, но помоги моему неверию», да. Чтобы вы не были сомневающимися, вы проверьте, вы убедитесь. То, что я вам говорю, да, любой греховный человек, неважно, каким грехом он болен, да, и одержим, он никогда не может говорить правду, потому что у него жизнь в одном цвете, да, у него все однобоко. Проверьте и убедитесь, чтобы вы были убежденными, а не верующими людьми. Ну вот мы с вами читали, что язык – это прекраса неправды. Слышали поговорку, язык до добра не доведет. Да, люди говорят, язык до Киева доведет, но до добра не доведет. Да, до места там, да, спросишь, тебе скажут, там где-то еще переспросишь, тебе еще раз подскажут, где их повернуть, на какой дороге. Да, до Киева доведет. Но до добра, говорят, язык не доведет. Особенно, если человек душевный, особенно, если он не контролирует, не бодрствует над своим сердцем, над своим внутренним миром, миром побуждений. Потому что от избытка сердца говорят уста, а когда человек говорит, не контролируя свою речь, он, как правило, проболтается, наговорит по своей необдуманности и кончится бедою это для него. Я уже вам как-то говорил, есть такой текст, Псалом 115, второй текст, да, там есть такие слова. Я вам просто говорил, что есть текст, который говорит, всякий человек ложь. Но здесь написано вот так немножко странно. Я сказал в опрометчивости моей всякий человек ложь. Что такое в опрометчивости? То есть опрометчиво поступающий – это человек, поступающий необдуманно, так, знаете, импульсивно, спонтанно, ну, как бы не подумав. Здесь Давид говорит, по необдуманности я сказал всякий человек ложь. Что здесь имеется в виду? Вот я вам привел пример, да? Не примеры, примеры, масса примеров привел, кто что делает и кто из них может говорить правду какую. Я надеюсь, вы проверите и убедитесь в этом, да? Любой греховный человек, а таких людей 99,99%, да, он преступник. Если преступник, он не заинтересован в правде. сказать правду, в чем-то признаться, это не в его, как говорится, привычках. Он будет врать. Но вот сказать, что вообще все врут до единого, ну вы понимаете, ну есть же есть исключения. И так не надо, вот как говорят, под общую гребенку. Вообще всякий человек, то есть честного нет, все лгут без конца и без края. Нет, есть же в Библии и остаток написано, да. Если бы Израиля было как песку морского, только остаток там, пусть небольшой, но он остался, да. Есть, допустим, слова, 14 глава книги Откровения, где речь идет о 144 тысячах, там в первых стихах, где написано, что в устах их нет лукавства. То есть, что это люди кристально чистые, кристально честные, которые не лукавят, не хитрят, не врут, они правдивые, да? Поэтому здесь этот Давид как бы говорит о чем? Что сказать, что вообще нет ни одного честного, ни одного правдивого, ну, это, как говорится, тоже в опрометчивости, в необдуманности, в вспыльчивости было сказано. То есть исключения бывают, они маленькие. И я вам говорю, мы еще тему уже не закончили, да, я вам говорю, что да, практически, так если, как говорится, в основной своей массе, практически всякий человек ложь. То есть он лжет сам себе, он внушает сам себе что-то, да, я уже говорил вам не раз такое, что самый большой обман – это когда мы обманули самих себя. Да, мы дурим других, кому-то плохо, кто-то поддался, да, на эту ложь, кому-то потом, как говорится, прилетело, да, нехорошо. Но когда я сам себя обманываю, это самый большой обман. И среди верующих, которые не разобрались в Библии, не разобрались в библейских выражениях, да, которые просто вот в эмоциях, я хочу сказать, основная масса верующих – душевные. Это люди такие вот, знаете, эмоциональные, им наговорили, ничего не надо делать, все, как говорится, чин-чинарем, как говорят, да, главное уверовать, главное креститься, главное, чтобы нога не всплыла во время крещения, главное там в Троицу верить, или в Двоицу, или в единого Бога, и ходить сюда, молиться вот так, и петь вот это, да. И люди там ходят, я уже рожден свыше, хоть и грешит, делать ничего не надо, хоть написано, что надо, и бороться надо, и крест надо нести. Мы ничего не можем, хотя написано, что все могу укрепляющим меня Иисусе, грех непобедим. А в Библии написано, что не только непобедим, а мы вообще должны быть святы. Да? Это, обратите внимание, люди, которые сами себя надурили. Поэтому Библия говорит, не обманывайтесь. Тут как бы речь идет, что вы сами себя обманываете, вы сами себе внушили ложь, а потом ее распространяете. Поэтому я вам уже говорил, человек, который не верующий, который не стремится к святости, отвергает возможность быть святым, живя вот в этой плоти, да, оправдывающий грех, я вам просто говорю, лжет и не краснеет. Но зачастую он неумышленно лжет, да. Он просто сам обманут, он как бы напоен каким-то алкогольным напитком, да, у него умопомрачение в сознании. Поэтому первый вопрос, который нужно задать верующим, возможно жить свято? Нет, нет, поворачивайтесь и уходите. Ну, если что-то знаете, задайте вопрос, процитируйте какой-то текст. Вам все станет понятно. Человек верующий говорит, что святость невозможна, что праведность – это какая-то виртуальная праведность. Оправдание верой, мы святы по вере какой-то, по жизни, как говорится, вытворяем чудеса и знамения, а по какой-то вере, вот это вот непонятно какой, да, а мы, оказывается, святы, да. Это просто показатель, насколько мы обмануты и насколько мы, веря в это, обманываем других людей. Потому в церкви люди идут, праведные они виртуально, а потом реально видят, что грех, потому разочарование, потому церкви там пустеют, да. Помните, была перестройка, сколько было верующих, сколько в церкви пришло людей, а потом как все ряды стали редеть. Сегодня евангельские кампании, в принципе, там мало где и мало кто проводит, а результаты, знаете, вложены большие деньги, смотришь, 1-2 пришли на лекцию, ну пусть 10-15 будет, да, но это уже совсем не те масштабы, а потом и эти, как говорится, до крещения половина не дошло, кто крестился, через время в церкви пропали. Поэтому имейте это в виду. Следующее местописание, которое я хочу вам прочитать, это Луки 6 глава, 41 по 45 тексты. Да. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Вот это место, о котором я говорил, вот текст «от избытка сердца говорят уста». Я просто вот эту часть текста вам цитировал. Сейчас я прочитал как бы и выше, что написано в связи с этими мыслями. Так вот, обратите внимание. Ну, в основном этот текст как бы так используется, да, применяется, ну, типа, что не суди другого человека, типа, ты сам тоже грешен, не суди. А я сейчас этот же самый текст хочу с вами разобрать в плане или в разрезе нашей темы, темы информационной войны. Обратите внимание, кто вообще смотрит на сучок в глазе брата своего? Кто вообще осуждает других людей, выискивает недостатки, и все время, знаете, так, как будто вы сам святоша большой, да, все время вот ты такой, вот вы такие, вот вы этого не понимаете, у вас ума нету, там то-то, то-то, да. Кто этим занимается? Как правило, греховный человек, человек, у которого нет добра. Я не раз уже говорил, все, что мы говорим о ком-то, да, ну, имеется в виду. С каким духом, я подчеркну это, да, это очень важная деталь. Все, что мы говорим, скажу уже так прямо, с негативным духом, если мы видим только плохое во всем и во всех, да, то мы, говоря об этих людях, говоря кому-то об этих людях, да, мы говорим фактически о себе. Хотите узнать, что из себя человек представляет, спросите его, что ты думаешь по поводу этого человека. И как этот человек расскажет, вот с каким чувством, с каким содержимым, с каким подтекстом, да, эмоциональным фоном, вот этот человек и является вот таким. Особенно если спросить его, что вы думаете о том человеке, который, ну, для этого человека является как бы неприятным, нехорошим или даже врагом человеком, да. Вот если он не проявит милосердия, сострадания, не проявит объективности, будет говорить только в негативном и только в самом-самом плохом цвете, да, об этом человеке, чтобы вы знали, этот человек, если вы свяжете с ним свою жизнь, свою судьбу, свой бизнес, будет также говорить и о вас. Вот рассматривая эти тексты в разрезе информационной войны, что я хочу сказать. Смотрите, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Что такое бревно в твоем глазе? То есть, что ты фактически слепой. Если ты осуждаешь человека и видишь в людях только плохое, хорошее, видишь только в одном человеке и любишь только одного ближнего, то есть самого себя, самого ближнего для себя, да, вот он я, да, более близкого для меня нет. Если кто-то рядом, это чуть дальше. А самый близкий для меня человек, вот, это я. И я люблю ближнего, то есть самого себя. Если я осуждаю человека, то это говорит о чем? В моем глазе или в моем сознании бревно. То есть, другими словами, ну, сделайте сравнение, так образно говорю, да. Вот размер глаза, допустим, там, да, как слива пусть будет. И бревно, ну, сами понимаете, это не веточка, бревно. То есть, другими словами, я вообще слепой. Я слепой. Почему? А у меня заскок в сознании. Я вижу только плохое во всех. Кстати, ну кто-то из вас может сказать, что ты тоже вот говоришь, везде плохо, все нехорошо, да. Но я говорю, вы обратите внимание, с каким чувством я это говорю. Я вам и выкладываю информацию, чтобы вы думали, не настраивались против этих людей. Я не настраиваю, что они такие рассякие. Я просто говорю, написано одно, верят по-другому. Действуют вообще по-третьему, да. Говорят людям вот это, а вот на самом деле это вот это. Я вам просто представляю информацию, чтобы вы не оказались в рядах этих людей. Но я, если бы кто-то сказал, что вот такие рассяки в такой-то церкви, я бы сказал, знаете что, давайте вот об этом не будем. Давайте посмотрим на себя в зеркале. Поэтому, заметьте, человек, который осуждает кого-то, видит в ком-то или во всех там все плохое, хорошее только в себе и любит только себя, обратите внимание, этот человек слепой вообще, сознание его, как говорится, ударено бревном. Или он об бревно, или бревно об его голову ударилось. Смотрите, вопросы какие. Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. То есть бревно в твоем глазе – это твои пороки. Сучок в глазе брата твоего – это порок брата. Но если я сам в пороке, ну, казалось бы, вот если здраво головой рассудить, да, сам грешу и говорю, вот некоторые тут грешат. Ну, получается, как будто бы я не грешу. Ну, совсем неразумно. Далее, если я говорю это с таким, знаете, превозношением, с осуждением, ну, так у меня получается, я сам заражен грехом, я сам осквернен им, я сам слепой, у меня нет объективности, вы понимаете, если я люблю или не люблю, это большая разница. Если я кого-то не люблю, я вижу только в одном цвете или в одном ракурсе кого-то или что-то. Поэтому однобокая, необъективная, субъективная точка зрения. Поэтому заметьте, человек, который видит во всех все плохое и который относится негативно, плохо к этим людям, да, мотивация именно такая. Этот человек слепой, не понимает, что есть истина, что есть правда, что есть ложь. Что он там считает, это правда, что кто-то с ним в чем-то не согласен, это ложь. Такая логика у него. Так вот, этот человек не может говорить правды, если видит только одно. Я приведу вам другой пример. Если кто-то влюблен в кого-то, он тоже не может говорить правды. Я уже приводил такие примеры. Он тоже видит только доброе, ну, потом, как говорится, наказывается за свой самообман. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. То есть, заметьте, вынь прежде бревно из твоего глаза. То есть, другими словами, пока ты не избавишься от своих пороков, от своих грехов, от своих предрассудков, ты вообще не занимайся другими людьми, не пытайся кого-то там исправлять и кого-то освящать и обличать. Вынь сначала, освятись, очистись, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. А знаете, как потом, когда я пойму, что я грешник, когда я пойму, что я был немилосердным, нелюбящим человеком по отношению к тому, кого я осуждал, когда я пойму, как нелегко, особенно поначалу, избавиться от этого греха, вы знаете, как я, если этот я путь пройду и это все испытаю на себе, вы знаете, как я буду вынимать сучок из глаза брата твоего? Я не буду упрекать. Я не буду высокомерно его унижать. Я проявлю нежность и сострадание. Я вам хочу пример такой привести. Когда служил в армии, у нас там был один человек. Ну, его взяли, он почти подслеповатый. Но посчитали, что он, как говорится, придуривается. И забрали его в армию. Забрали в ракетный расчет, а он, как говорится, то не видит. Он в силу того, что не видит, он иногда не может выполнить какую-то команду, потому что там приборы, там надо видеть, а зрения нет того. И, в общем, его перевели в медсанчасть. Медбра там сделали. У него никакого образования медицинского, он просто с какой-то деревни российской был. И вот его туда взяли, там медсестра была, там начальник медицинской службы полку был, да. А он вот это вот, ну, как санитар, можно сказать, пойди, принеси там с кухни еду, посуду отнеси или помой там, да, подай таблетки какие-то, убери, прибери там, да. И вот что самое интересное, там солдату попадает в глаз там какая-то заноза, ну никак не может он от нее избавиться, идет санчасть, медсестра там это, извините, раздирает этот глаз, туда лезет, тот уже человек, этот солдат уже говорит, да, слушайте, ну как-то, ну немножечко хоть это. И что вы думаете, вот этот вот медбрат, да, он говорит, садись. И знаете, так нежно, ну не по-солдатски, не по-армейски, так нежно. Глаз подует, ой, тебе не больно, так чуть-чуточку, так, да, ну так нежно, что тот человек говорит, сидит солдат, говорит, вытащил, что я не почувствовал, а от отношений чуть не заснул. Вот я вам просто, как бы, к чему это все говорю, да. Вот, наверное, тоже испытал какую-то боль, наверное, испытывает какое-то чувство к человеку, поэтому у него такое вот и... Это вот как мне, у меня тоже был в армии случай, там с зубом была проблема, да, в общем, ну там остатки были, дыра такая туда глубоко в десну была, и с одной стороны из четырех, да, ну, торчал какой-то осколок. Попал я в санчасть, в эту, в госпиталь вернее, и сидит женщина-стоматолог, извините, голова как у медведя, руки как лапы у медведя, женского вообще и ничего не понял, ну, кроме, как говорится, одного места, да, и это так вот взяло меня, знаете, своей лапой, как говорится, физиономию, как начало сверлить, ну, там, не обезболивающее, ну, лезет там нерв оголенный, я вот так сморщился, а, воин, что за воин, мужества нету, такой вот. После армии попадаю к другому врачу-стоматологу. Она тот зуб вылечила, нарастила эмаль. Он у меня по сей день, это 75-го года по сей день этот зуб у меня. Это, я говорю, этому человеку, это на заводе у моей мамы было два стоматолога. Так про этого человека говорили, что этому стоматологу, женщине, да, надо поставить памятник из чистого золота там на том заводе. Вот это вот, знаете, вот чувство такое. Так вот я это к чему говорю, что когда ты выймешь свое бревно, когда избавишься от вот этой неприязни, зла во всех его проявлениях по отношению к кому-то, когда ты станешь добрым и нежным, ты тогда будешь знать, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И методика будет самая прямо противоположная. С чувством, с нежностью, с толком, с расстановкой, с осторожностью и подуешь, и обнимешь, и поцелуешь человека, и поймешь, что сучок, чтобы избавить человека от сучка или от греха, только милосердием, только снисхождением, только любовью, только прощением, да, состраданием. Вот когда этот человек испытает от тебя вот это, почувствует, он захочет быть с тобой заодно. Он захочет быть похожим на тебя. И когда человек проходит этот процесс, он начинает понимать, что именно такая методика была у Христа. Именно таким путем можно помочь человеку освятиться, проявив милосердие, проявив сострадание. Вот то, что мы видим, о чем мы читаем, кем Христос был по отношению к грешникам. Ну, кто-то может сказать, а с фарисеями? А там я уже так хочу сказать, там, почему Христос в 23 главе Матфея, так уже, как говорится, открытым текстом сказал, он не сказал со злом, он не сказал с неприязнью, он просто высказал той категории людей, которые злостно упирались, злостно противились и, как говорится, и других людей заражали своей вот этой вот инфекцией. Да? Он без ненависти сказал, не осуждая, а говоря правду, такая, какая она есть. Значит, вы поняли. Теперь смотрите. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Всякое дерево познается по плоду своему. То есть, ну, я так буду говорить. Если человек говорит так, что у меня оскомина на зубах, да? то понятно, какое дерево. Ну, терновник, ну, по крайней мере, ни яблоня, ни груша, ни слива, ни абрикос, ни персик. Заметьте, дерево, что внутри этого дерева, это подразумевается под этим деревом человек, да? Что внутри человека, как он понимает, чем он внутри наполнен, можно узнать по плодам. По каким плодам? Как смотришь, как говоришь, с каким чувством, с любовью, с расстановкой, нежно, милосердно, сострадательно, или грубо, или осуждаешь, или превозносишься, да? Вот по плодам, по словам, по интонации, по мимике, по делам, по пакостям или по добрым делам определяется, какое дерево и чем оно, как говорится, какой сок внутри него. То есть, другими словами, как он видит мир, как он видит людей и чем живет, и каким образом, по какому шаблону дает оценку всему, что вокруг него, людям и событиям. Не собирают смог с терновника и не снимают винограда с кустарника. То есть, заметьте, эти тексты говорят, по плодам узнаете, что из себя представляет человек. Если он ненавидит и ненавидит всех, если он гордый и превозносится над всеми, значит, он вообще слепой, безголовый, субъективный, пристрастный. И слушать, и принимать все за чистую монету нет смысла. Вот этот список, который я вам перечислял, грешников, да, я вам просто говорю, что это проверено мною. Если я вижу этих людей, а опыт уже позволяет видеть этих людей буквально в течение 2-3 минут, да, ну, если что-то не совсем понятно, я подожду. Но очень быстро я, как говорится, в этих делах могу разобраться. И я просто понимаю, этого человека не надо слушать, развесил уши. Эту информацию надо 10 раз перепроверить, но ни в коем случае не принять, не поверить ей, да, и не поддаться на провокацию этой информации и этого человека, и не стать настроенным против кого-то. И смотрите, текст как итог. Добрый человек, добавляю, он же и умный, он же и мудрый. Заметьте, добрый, это значит, это не то, что он таким родился, это какое-то воспитание родительское, это тоже его, может быть, самовоспитание, да? Если он стал добрым, то он очистился от зла. У него нет пристрастия, у него есть объективность. И добрый человек, заметьте, из сокровищницы, из доброго сокровища, заметьте, доброе сокровище, добрая начинка, так будем говорить, в сознании, из доброго сокровища сердце свое выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Почему? И вот это сокровище сердца, это от избыток сердца. Чем там оно наполнено? Что является избытком, то человек, как правило, и проявляет. Если добрый с избытком, то у него доброта с избытком по отношению ко всем. Если злой с избытком, то у него и зло с избытком. То есть, как говорится, границы, как бы ограничений никакого нет. Заметьте, этот текст тоже говорит о чем? Добрый человек – это уже не преступник. Ему скрывать как бы нечего. Он движим добром. Ему не за что стыдиться. Совесть его не, за это не осуждает. Он поступает так, как он хотел бы, чтобы с ним поступали. Вот какой смысл доброму человеку вообще лгать, недосказывать, приукрашивать. Потому что если он добрый, то он и мудрый. Потому что, чтобы стать добрым, надо иметь мудрость вот таким стать и разобраться в своем внутреннем мире. Поэтому имейте это в виду. Доброго человека, ну, если есть добрые тоже, я вам хочу сказать, есть добродетель безрассудительности. И вот влюбленный в кого-то, добрый, наивный, но не умный, такой человек тоже не может быть абсолютно правдивым. Да, он видит доброе в ком-то, даже если тот человек лукавый, злой, хитрый, но если тот человек над этим добрым потом измывается, его запрягает в свою телегу и погоняет его, да, а этот говорит, ну, знаете, мой такой хороший человек, там, это хорошо, что он хороший, его за это осудить трудно. Но этот человек тоже не объективный. Любить надо, но с головой. Добрым надо, но с головой. Иногда надо быть с кем-то строгим, заметьте, не злым, не раздраженным, а строгим, но с головой, как написано, умеряя, помните, да, свою неприязнь к человеку, я немножко другими словами сейчас не помню это слово, умеряя там как бы вот свой пыл, свою страсть, умеряя, то есть, ну, не теряя, как говорится, берегов и не выходя за границы. Какой вывод мы можем сделать с вами вот на основании того, о чем мы сейчас читали и рассуждали? Значит, человек, который не придерживается норм божественной морали, здравомыслия и рассудительности, человек, преданный любым порокам, не стремящийся к святости и чистоте, да, в принципе, никогда не может всецело говорить правду. Он всегда врет, привирает, добавляет или недосказывает что-то. И информацию человека греховного, да, никогда нельзя воспринимать за чистую монету. Знайте, этому человеку есть что-то, есть причина что-то недосказать, есть причина что-то добавить, есть причина приукрасить что-то или кого-то, да. Поэтому, если перед вами такой человек, да, то вы делаете вывод, не развешивайте уши, слушайте, переспросите, уточните, но ни в коем случае не верьте абсолютно всему, не занимайте позицию этого человека, которую он имеет по отношению к кому-то или чему-то, и говоря вам вот эту информацию с вот этим духом. Вы знаете, я так по времени смотрю, не хочу сейчас начинать дальше, потому что если я начну, то не хочется остановиться там на середине, потом напоминать вам о том, что вот давайте вспомним, что было в прошлый раз, да, давайте я на этом окончу, да, время уже все равно так более-менее мною использовано нормально, да, давайте на этом мы закончим, а в следующий раз я вам тоже интересные мысли хочу сказать по поводу того, вообще, кому в этом мире можно верить. Я уже вам сказал, что кто не живет по принципам божественной морали, верить таким людям нельзя. Много ли, мало, я имею в виду процентов правды или лжи у кого, это уже зависит там конкретно от человека, да, кто в каком состоянии находится, больше ума, больше правды, меньше ума, меньше правды. Больше зла, больше неправды, меньше зла, меньше неправды, да. А потом мы будем говорить о том, много ли мы знаем с вами людей, которые живут на 100% по божественной морали. Людям, которым можно всецело доверять. Да, есть и такие люди. И мы с вами в следующий раз об этом поговорим. Поэтому всего хорошего. Божьих вам благословений, размышляйте, вникайте в себя, вникайте в Писание, занимайтесь им постоянно, наблюдайте за людьми, анализируйте, подвергайте анализу все, что внутри вас, все, что рядом ближних ваших, да, в жизненных ситуациях, и вы поймете. Разберетесь даже в таких вещах, вот я вам сейчас говорю конкретно, каких людей можно слушать, каких нельзя, кому верить, кому нет. Поймите, из этих людей состоят те, которые стремятся к мировому порядку, из этих людей состоят эти экономисты, политики, политологи всякие, да, партийцы, министры, те, которые вершат судьбами всего человечества. Вот зная, какие люди говорят правду, какие нет, у кого что там за душой, да, вы поймете, что и когда говорят люди, в руках которых власть, причем огромная власть. Если вы поймете, что это за люди, то вы поймете, что они говорят и к чему говорят. И опять поймете, стоит ли развешивать уши. Всего хорошего. Дай Бог нам всем мудрости, разобраться в себе, разобраться в людях, чтобы мы потом, как говорится, не были обманутыми и не страдали просто за свою наивность. Всего хорошего вам.